что вам, как журналистам и политологам, это будет интересно, интересно услышать мнение жителей Красноярского края. Итак, мы уже включили, уважаемые слушатели, контактный телефон 243-7200. Пожалуйста, звоните, высказывайте свои, свое мнение, свои взгляды на то, как развивается наш Красноярский край и какова его, еще раз напомню, политическая, экономическая, социальная перспектива на ближайшие годы. Устраивает она вас? Или, может быть, есть что-то такое, о чем вы хотели бы, допустим, все какие-то изменения? Ну и так, давайте, я не знаю, Александр, давай начнем, как с тебя уже, привычного, будем говорить, участника нашей программы. Итак, как на ваш взгляд рассматривается вот эта перспектива? Не только вот тот круг вопросов, который я очертил в самом начале разговора, а вообще с точки зрения...
Ну, вы знаете, на самом деле, вот последние месяцы они достаточно серьезно повлияли на изменения повестки дня и на региональные в плане экономики. Если раньше мы слышали, и это даже немножко надоело, постоянно одни и те же словосочетания, Получанская, Крестовская сторона и так далее, то сейчас, например, в связи там Владимира Владимировича, в наш лексикон, такой региональный экономический, вошли новые термины, вот, например, тот же самый солнечный кластер. Ну, ГЛОНАСС, систему мы знали давно, тем не менее, сейчас эта система наконец-то начинает приобретать реальное очертание. То есть, насколько известно, это будет использоваться не только там, для военных нужд, это будет использоваться и для гражданских, то, что мы называли в начале 90-х годов конверсией. Да? Ну, то есть, ГЛОНАСС это реально очень интересная система, которая может стать, в общем-то, если все пойдет нормально, конкурентом всемирной известной системы GPS. Вот поэтому я скажу так, и это принципиальное изменение повестки, на мой взгляд, нам для нас положительно имеет смысл по одной простой причине. Если раньше Красноярский край постоянно называли сырьевым кандидатом, то сейчас в первую очередь идет речь о том, что в Красноярском крае создается экономика нового типа, инновационная экономика. С учетом появления в Красноярском крае 2 года назад создан федеральный университет, как одно из ключевых звеньев вот этой инновационной экономики, понятно, что это в самом начале, наверное, много от него и ожидать сейчас просто смешно. Тем не менее, с учетом вот этих стратегических вещей, которые происходят сейчас, я считаю, что у Красноярского края неплохие перспективы, несмотря даже на финансовый кризис, который сейчас еще в мире, еще затронул Россию.
Павел, пожалуйста, ваша точка зрения, да. Ваше мнение, чем согласны, что вы хотели принести нового своего?
Я бы хотел подхватить вот ту посылку, которую дал Александр Александрович, как раз он закончил свое прекрасное выступление на упоминание финансового кризиса, а я с этого начну, потому что...
Мирового финансового кризиса,
потому что это тот контекст, в котором нужно рассматривать события, в том числе и в крае. Безусловно, для России это очень серьезное будет испытание в целом для всей страны. Я думаю, что оно будет связано с переформатированием экономической системы, возможно, с некоторыми изменениями в политической системе, потому что то, что мы видим, как реагирует сейчас Европа, как реагирует США, Европа все больше и больше скатывается или наоборот поднимается в зависимости от политической ориентации человека в сторону государственного регулирования, там появляются элементы социализма, социал-демократии, свободный рынок уходит. США смотрят немножечко иначе на эту проблему, они пытаются, так сказать, через эскалацию там, сказать, напряженности, каких-то военных конфликтов решать свои внутренние проблемы. А у России на сегодняшний день пока еще четко непонятно, потому что у нас ведь было как? То есть, с одной стороны, мы стояли за суверенитет нашей страны, с другой стороны, мы отставили принципы либерализма, я имею в виду такую господствующую линию. Да? Сейчас либерализм накрывается медным тазом, в каком-то смысле, я думаю, что так. И повышается роль государства. Я уверен, что для того, чтобы выжить в России, нужно будет все-таки, чтобы государство больше влияло на экономику. А это значит, что и те серьезные инвестиционные масштабные проекты, которые должны реализоваться на территории Красноярского края, они не смогут реализоваться, может быть, по тем старым схемам, по которым были сначала. Потому что все-таки вот эти частные инвесторы, какие-то зарубежные деньги, они сюда уже, наверное, не пойдут в том количестве, как предполагалось. Поэтому роль государства, роль регулирования, она повысится. И в связи с этим вот как раз эти приезды Владимира Владимировича Путина, вице-премьера Зубкова, они как раз нам открывают вот новую перспективу, может быть, нового этапа развития края экономики.
Ну, я бы хотел просто добавить, что, ну, как-то не парадоксально, сейчас самый востребованный литература на Западе оказался капитал «Карбон».
Это одно из востребованных. Продажи вот этого замечательного труда.
Вот мы вроде бы уже здесь поставили крест, да, от радости, что наконец-то мы закончили государственное планирование, и оказывается, оно нет. Все идет именно так. И подтверждением это является
трехлетний бюджет. Да, вот по поводу бюджета, конечно же, тоже надо на него смотреть в связи с финансовым кризисом. И это очень, скажем так, конкретная вещь. Она связана в том числе и с теми крупными компаниями, которые работают на территории нашего региона, в частности с Норильским никелем. По поводу вот этого трехлетнего бюджета, насколько я знаю, у части депутатов, достаточно значительной части депутатского корпуса, есть сомнения по поводу, скажем так, выполняемости вот этого бюджета из-за того, что цены на никель очень сильно упали. Мы должны этот фактор обязательно упомянуть, потому что если в краевой бюджет закладывается параметр, что у нас там никель будет стоить свыше 20 тысяч за тонну долларов, то сейчас цена на той же лондонской бирже металлов в районе 10-11, то есть в два раза меньше. В свое время у меня была возможность задать вопрос нашему краевому министру финансов Ивану Михайловичу Катюкову на эту тему. Он достаточно оптимистично, может быть, даже слишком оптимистично, на мой взгляд, ответил, что краевой бюджет закладывает самые консервативные параметры, но, как выяснилось, вот сейчас уже депутаты комиссии рассматривают, комитет как свой проект бюджета, как раз очень большие сомнения по поводу этих вещей. То, что придется нам где-то ужаться, но не в части пенсионных программ. Я думаю, возможно, скажем так, есть какие-то вещи, которые мы, ну, благодаря профициту и излишкам бюджета, была возможность в предыдущие годы тратить, я думаю, вот сейчас как раз будут деньги тратиться только на самые необходимые вещи.
Но вы сейчас прям выступаете в контексте того, чтобы вы вчера же не могли
сказать. Я, честно говоря, не знаю, о чем, да, что же.
У нас речь шла о том, что профицит не должен быть бюджет. Что значит лишние деньги образуются? Значит, мы плохо планируем. Павел, как вы считаете вообще? Хотя я за меня не сторонник, допустим, там либерализма Жириновского, который пропагандирует. Но тем не менее он очень иногда говорит правые вещи.
Я думаю, что вот этот трехлетний краевой бюджет, он не сам по себе, нельзя рассматривать только из краевой логики. Я думаю, что в целом идет такая тенденция, вот эти федеральные целевые программы, мы начали планировать, мы начали, так сказать, развиваться стратегически. И здесь край, он идет в русле, абсолютно русле
тренд,
федеральной, да, идеологии и наших задач. И наша задача и депутатов, и министров, и, ну, может быть, тех, кто политологов, тех же, так сказать, экономистов, тех, кто подсказывает властям, как лучше решать вопросы, как раз и справиться с этим вызовом, даже в таких вот непростых условиях падения цен.
Сейчас, Александр, я вынужден вас перебить, мы сейчас ответим на звонок нашего слушателя, а потом продолжим этот разговор. Так, пожалуйста, программа «Диалоги», слушать вас, добрый вечер, назовите себя и вопрос нашим гостям. Говорите, Виктор.
Здравствуйте. Из Красноярска, Петр Андреевич, я бы хотел задать вам вопрос. Насколько прозвучало в выступлениях и президента, и, то есть, премьер-министра и Зубкова, вот развитие среднего бизнеса? Ведь в этой ситуации наш край, по сути дела, является сырьевым. Почему? Потому что он лишь качает природные ресурсы.
Абсолютно правильно, Петр Андреевич. Мы будем специально говорить об этом, потому что развитие малого и среднего предпринимательства – это краеугольный камень развития экономики. Но тем не менее, Саша, я перебил, пожалуйста.
Не, ну я думаю, все равно все-таки надо ответить сначала на вопрос слушателя. Безусловно, и Медведев летом очень много на эту тему говорил, да и Путин говорит постоянно. Что касается развития среднего бизнеса, ну я думаю, так во многом сложилось исторически, что Красноярский край немножко ориентировался на так, тяжелую индустрию, на крупную промышленность, и это уж где-то, конечно, ну, скажем так, сказалось не в лучшую сторону для нашей экономики, то есть то, что у нас мы сдвинулись в сторону сырьевой. Например, если взять наших соседей из Новосибирска, то они при отсутствии. У них просто нет сырьевых ресурсов, и они были вынуждены во многом развивать малый и средний бизнес. Я скажу так, условия у них были в этом отношении, ну их, они просто раньше это начали. Я думаю, безусловно, в Красноярском крае будет развиваться и средний, и малый бизнес. Нужно единственное учитывать очень важную вещь, связанную как раз вот с этим финансовым кризисом. Как раз я не думаю, что сейчас очень благоприятные условия для рывка вот в этом направлении по одной простой причине. Условия кредитования тех же банков, они ужесточились и ужесточились очень сильно. А мы знаем, что тот же малый и средний бизнес во многом поднимается на кредиты. Поэтому, ну, я бы не смотрел реально на вещи. Все равно мы, наверное, будем от того же Новосибирска на 2-3 года отставать.
Но, тем не менее, надо вспомнить о том, что вот в обращении Владимира Путина и Дмитрия Медведева говорится о том, что развитие малого и среднего предпринимательства это является, будем говорить, ключевым направлением. И даром государство выделило из федерального бюджета на поддержание банка, поддержание среднего и малого предпринимательства 300 миллиардов рублей. Так ведь, Павел?
Я думаю, что вот именно фундаментально, стратегически малый и средний бизнес – это то, что делает общество устойчивым разного рода каким-то революциям, каким-то бурям, каким-то социальным срывам и катастрофам. Это тот костяк, на котором держится вообще все. Да, и если брать Красноярск, я считаю, что здесь ситуация, да и не только Красноярск, а вообще в России неудовлетворительная, безусловно, с развитием малого среднего бизнеса. Хотелось бы, чтобы это было нормально, но этого нет. Как-то вот сейчас срочно прямо все бросать на это, наверное, тоже не получится. Но здесь еще будет главная роль все-таки государства. А то, что нам надо использовать все равно те преимущества, что мы огромный ресурсодобывающий регион, и не относиться к этому, если с Александром поспорят, как к чему-то такому плохому или еще что-то. Но это и есть. Это
не, там, Павел, там... я не говорю, что плохо. Я скажу, я всегда выступал за сбалансированность. Я считаю, что экономика должна быть сбалансирована.
Тем не менее, вот...
И тем не менее, вот человека... я тоже хотел бы поддержать Павла
Александровича. Нет, я не спорю.
Вот сейчас...
Просто акценты не
нужны. Да, сейчас вот ярчайший пример, вот Красея, обанкротится, да? Вот,
ну, Красея, это, извините, это крупный.
Да, нет, я имею в виду 1500-2000 человек остались без работы. Чем им заняться? Вот как раз...
Вы знаете, я буквально одну реплику по поводу вот, поддержки государства развития малого и среднего бизнеса. Понимаете, есть на самом деле вещи, которые не в деньги упираются. Они упираются в само государство, это не нужны большие деньги. И, видите, если государство, скажем так, будет более лояльно и более, ну, как-то дебюрократизировано в отношении малого и среднего бизнеса, это делается без денег, и как раз для развития, может быть, это более важно, чем, например, финансовые ресурсы. Более того, я, наверное, тут буду выступать больше такого пессимиста. Что касается вот этих денег, уже есть точная информация, наш финансовый, так называемый, тромбофлебит, когда деньги не доходят до того потребителя, которому они должны. Это абсолютный факт, и это, на самом деле, серьезнейшая проблема. Уже сейчас, вот буквально вчера, Владимир Владимирович Путин выступал и говорил по поводу того, что, вот извините, очень важно, чтобы эти деньги не ушли на Запад. Мы же знаем, как предыдущие, ну, уже в 98 году, как эти деньги нормально, вроде бы тоже давались на поддержку, а куда они ушли? Они ушли в карманы компьютера.
Да, я думаю, что здесь вот становится актуальным и важным такой краеугольным моментом – это борьба с коррупцией. Потому что то, что мы опасаемся, это не может быть сделано на законных основаниях. Если деньги куда-то выделяются, должны туда идти. И если они туда не идут, значит, в этом кто-то заинтересован, кто-то ворует, кто-то делится, вот эти все откаты и так далее. Причем коррупция... Сейчас мы видим, что начинается какое-то движение, да, мы видим, и мэры, так сказать, не очень начинают уютно в некоторых регионах себя чувствовать, и серьезные какие-то чиновники. Но еще до верха эта как бы борьба, мне кажется, она не доходит. Еще потому что если это будет сделано вот какой-то серьезный показатель моментами с какими-то серьезными финансовыми потоками, да, то есть вот то, чего ждет народ, это будет воспринято как сигнал. И как сигнал положительный. Тогда не каждый решится, так сказать, эти деньги куда-то перенаправить. Но для этого нужна жесткость и...
Ну, если честно, я, наверное...
Воля.
Я думаю, нужно брать пример с Китая, где с взяточниками не...
Не церемонятся. Китай прекрасная экономика.
Кстати, мне кажется, вот сейчас, Леонид Ефимович, я думаю, вы как раз продолжите нашу мысль. Да. Мы фактически, я так понимаю, уже обозначаем темы, которые наверняка прозвучат в первом послании.
Безусловно, так мы и начали с этого. Мы как раз и подводим, потому что перспективы российские, перспективы нашего региона, они очень тесно переплетаются друг с другом. И я думаю, что сегодня говорить вообще о перспективе России, забывая перспективу такого огромнейшего региона, который является просто неправильно. Поэтому мы говорим именно в русле вот предстоящего послания Федеральному собранию. Я хочу бы напомнить 243-7200, контактный телефон программы «Диалоги». Говорим мы о региональных перспективах развития Красноярского края, в студии политический обозреватель Александр Чернявский и политолог Павел Клочков. И продолжением этой темы я хотел бы немножко, говоря о перспективе, я хотел бы заострить ваше внимание на тревожном факте, который вот начал звучать в эти дни. Имеется в виду строительство или планы его строительства Лебединской ГЭС. Уже распространяются письма с протестом местного населения по этому поводу. Что вот вы думаете сами по поводу этого строительства, по поводу заявления в свое время Чубайса, который приехал сюда, побывал на месте под каменной Тунгусской и даже был на площадке?
Ну, вы знаете, я занимался этой темой, примерно представляя, что там происходит и что происходило. Надо просто вспомнить. Во-первых, в свое время появился проект Руханской ГЭС. Он появился и сама идея в 70-е годы.
Да,
проект появился на где-то в середине 80-х годов. Тогда, мы помним, появилась как раз «Зеленая волна», и, кстати, который Чистапик ее поддерживал. И тогда этот проект заморозили. Я думаю, не из-за того, что экологи выступали против, потому что страна, в общем-то, не имела деньги для таких мегапроектов. Ну, просто напомню, что мощность Бруханской ГЭС, почему-то Бруханская ГЭС, она предполагалась 30 мегаватт. То есть это был супергигант, который, я думаю, реально, конечно, бы сильно повлиял негативно на экологию наших северных территорий. Что касается вот этого проекта, скажу так, проекта как такового еще нет. Сейчас нет. Я просто сейчас скажу, что сейчас происходит. Так называется, есть, как сказать, несколько этапов создания проекта. Сейчас идет этап, называемый. оценка воздействия на окружающую среду. По моим данным, его результаты будут только во втором квартале 2009 года. То, что зеленые уже где-то с полгода достаточно активны, и, на мой взгляд, ну, скажем так, технически, технологически правильно, в общем, воюют с этим проектом. На мой взгляд, пока какие-либо вердикты выносить рано. Более того, мне здесь близка позиция краевой власти, которая устами нашего нынешнего вице-премьера краевого правительства Михаила Бойчева сказала, что с этим проектом надо разбираться. То есть она не сказала ни да, ни нет. Я понимаю их позицию, потому что в этой ситуации, скажу так, нужно на самом деле просто еще смотреть. То есть понятно, что любая АГС, это воздействие на природу, то есть другого не бывает. Но нужно понимать, что, например, вот этот проект, это уже не Туруханская АГС. Это 8 мегаватт, то есть эффективная величина до 12 мегаватт. Это очень важный на самом момент. Более того, нужно различать, есть так называемый ГЭС равнинного типа и ГЭС комбинированного. Да. Но я сейчас иду в технику, понимаете, это вообще отдельная тема, я считаю, здесь нужно, чтобы были представители Росгида зеленые, чтобы они...
Мы еще вернемся к этой проблеме, Павел, дам возможность вам высказать, у нас на проводе наш слушатель, давайте будем уважать и ту сторону, и их мнение. Пожалуйста, программа «Диалоги» слушает вас, ваше имя, отчество и вопрос участников сегодняшней программы «Диалоги». Давайте.
Добрый вечер. Здравствуйте, мне вопрос к господину Слачкову. Вот вам не кажется, что Красноярский край уже поделен, давно уже поделен на зоны? И не кажется ли вам, что в Крам приходит? Потому что кладбище Бодовы, даже, допустим, страны, с мегаполисом города, он уже как бы сравнен. Вот подскажите, пожалуйста, вот это есть.
Спасибо. Немножко не понял, о каких зонах, так сказать, идет речь, если речь идет о каких-то зонах социальной ответственности или экономической ответственности. Безусловно, у нас работают серьезные компании, такие как Роснефть, там, Газпром, они отвечают за свои направления, за свои, так сказать, участки, за которые работают. Что касается проблемы городов и кладбищ, это характерно для всех. Это характерно для всех мегаполисов. Нью-Йорка, так сказать, Лондона, Парижа, Берлина и для азиатских городов. Действительно, где живет много людей,
и
там...
Это для Москвы.
Да, для Москвы это супер проблема. Где живет много людей, там их много и умирает. То есть здесь не надо драматизировать. Наша жизнь, она сама по себе, конечно, конечная. И мы можем скорбеть, а можем, наоборот, торопиться жить ее более полнокровно, активно.
Ну, надо ее тем не менее прожить.
Тем не менее, все-таки... Достойно.
Да, чтобы потом не было мучительно стыдно.
Чтобы в этих зонах был, так сказать, ответственный.
Вот еще один звонок. Давайте все-таки ответим. У нас еще есть время поговорить с нашими слушателями. Пожалуйста, программа «Диалоги». Слушает вас. Добрый вечер. Говорите ваше имя.
Это Михаил Павлович из Красноярска говорит. Я хотел бы сначала задать вопрос Фельдману. Почему у нас не в 6 часов не начинает радио КСР говорить? Это раз.
Хорошо.
А второй вопрос. Это почему у нас все время трандят малый бизнес, малый бизнес, малый бизнес? А почему нет ни заводов, ни фабрик не открываются?
Понятно. Я начну с того вопроса, просто мой адрес, а потом я дам возможность своим коллегам. Почему мы не работаем в 6 часов, но такого планирования Москвы, такова, простите меня, экономическая и финансовая состоятельность нашего сегодняшнего государства. Потому что мы являемся федеральным каналом, что нам отпускает, в какое время мы и работаем. К сожалению, глубочайшему, работать в такое время. Хотели бы работать как раньше, работать в 6, но нет возможности. А теперь я передаю слово коллегам по поводу развития.
Вы знаете, это на самом деле очень серьезный вопрос, и он как раз обострился вот этой осенью. Мы знаем ситуацию на шинном заводе. И на бывшем, вот, кстати, Лен Фенчвель, напомнил, замечательные репортажи, когда строили КТЭК, краски Ашмаш наш, и так далее. То есть ситуация на ряде других производств, ну, мягко говоря, не очень хорошая. Вы знаете, я думаю, там причины разные. Есть и, скажем так, человеческий фактор, просто плохой менеджмент, иногда преступный менеджмент, когда люди просто уводили имущество там из акционерных обществ и так далее. Есть второй момент, он, к сожалению, более фундаментальный. Мы не должны забывать, что вот наша гордость, предприятия, которые положены правобережье, они создавались в 50-60-х годах, и когда наступили вот эти черные 90-е, наступили 90-е черные годы, денег на модернизацию не оказалось. Речь шла только вообще о выживаемости, там, о зарплате и так далее. То есть обновления основных фондов просто по определению не было. И, к сожалению, вот этот огромный зазор по модернизации производства самым негативным образом сказался. И сейчас многие производства, я думаю, страдают, в том числе из-за того, что тогда вот они как-то выжили, а сейчас они просто отстали от требований технологических. Так бы там совокупность факторов, и каждому производству нужно с отдельным анализом.
Павел, пожалуйста.
Нельзя вообще сказать, как можно сказать.
Ну, я тут подхвачу тоже идею Александру. Действительно. действительно, у нас была индустриальная экономика, характерная для, со своей логикой развития, характерная именно для тех времен. Пришли другие времена, там компьютеризация, информатизация, совершенно глобализация, да, то, что потребовало, так сказать, ну вот если бы все равно, что когда строили заводы, а мы бы в это время, там, не знаю, развивали бы придение льна вот, на каких-то, так сказать, ручных вещах.
А потом, да, да, или кукурузы.
Да, или кукурузы, да. То есть все меняется, нужно как-то искать какие-то другие... другие пути, другие
вписываться
пути
в современную экономику.
Но это не значит, что мы должны опустить руки и сказать, вот у нас разрушается, это значит, потому что должно разрушаться. А нужно сделать так, это разрушается, а мы строим новое. И вот во второй части здесь еще, конечно.
Ну, по поводу строится, кое-что строится. То есть мы знаем, были вот открытые производства и по дискам, например, Пеноборске, я вот недавно был в Саянском районе, сейчас там начались работы по созданию очень крупного предприятия горно-погодительного комбината. Там очень крупное месторождение, которое тянется аж до границы Иркутской области, никеля, меди там, и прочих ценных металлов. Вот. Поэтому что-то на самом деле открывается, что-то строится. Другой вопрос, я с Павлом Владимировичем абсолютно согласен. Конечно же, тот же самый шинный завод, тот же самый завод «Бирюса». Кто-то, я думаю, на самом деле очень много, конечно, зависит от другой недели. Та же самая «Бирюса», она, смотрите, там тоже появились слухи, что якобы с января 2005 года завод закроют. Но они опровергли слухи, на сале они смотрели, что делать. Они ищут пути сотрудничества с японцами. Там вот будет запущена технологическая линия Акай. Вот, у них там есть другие проекты, насколько я знаю. Ну, то есть, все зависит от, на самом деле, от грамотных менеджеров. Если есть нормальный руководитель, то все будет нормально. И это касается, кстати, мы как раз здесь очень важный тема. Благодарю, коллега, сейчас продолжить кадровые темы. Потому что, насколько я знаю, послание президента, которое получит 5 ноября, кадровая тема будет одной из основных и центральных. Меня всегда она очень сильно волновала, потому что, например, вот смотрите, что у нас творится в Красноярском крае, да? Уходит Новых. Ну, уходит Тихонов, это менее значимо, хотя тем не менее потеря. По большому счету, конечно, там Акбулатов, к нему с огромным уважением отношусь, отличный специалист. Но мы же понимаем, что хороших специалистов мало. То есть где-то оголяются другие участки и так далее.
Вы хорошие специалисты.
Вы знаете, эта тема такая сложная. На самом деле, нет, я рад за другую. Я за создание нормальной системы подготовки управленческих кадров, в первую очередь. Это касается и властной структуры, и экономической.
Хорошо, мы вернемся к этой теме, но мы забыли еще одну тему. Мы упомянули визит первого вице-премьера Пучкова в Красноярске крайне. Мы не помним, что этот визит был связан тоже не просто так. Это был связан визит с развитием лесного комплекса Красноярского края, что для развития перспективы региона это очень существенно. И немаловажно, так, Павел?
40% всех лесных богатств России находится на территории Красноярского края. Это такой огромный стратегический ресурс, и правильно им распорядиться, это дело не только краевой, но и общегосударственной, общефедеральной важности. И вот этот визит, и то, как он прошел, я считаю, что он прошел достаточно успешно, эффективно и с пользой, как раз и показывает то, что краевая власть эффективно взаимодействует с федеральной и пытается изменить ситуацию в лесной отрасли в лучшую сторону. Мы знаем, что она не очень, так сказать, вот еще там, брать если лет 10 назад, там, лет 5 даже назад, она была не очень, так сказать, хорошая. И когда вот я, может создаться такое впечатление, что я только хвалю власть, нет. Вот, буквально где-то еще чуть менее года назад я давал интервью федеральному интернет-порталу «Кремль.ур», где как раз упоминал о недостатках, так сказать, развития нашей лесной отрасли, о том, что мы торгуем леску угля, какие-то китайцы, так сказать, все это скупают. Но сейчас мы видим, что реальные изменения, когда есть реальные изменения к лучшему, но почему они...
Об этом нельзя,
ну, да? Конечно, это уже будет другой переход в другую сторону, поэтому я говорю, что есть изменения.
Единственное, я, кстати, вот хотел бы по поводу проблемы, которую, кстати, наш губернатор Александр Григорьевич Клопонин поднимал на совещании, которое проводил Зубков. Он сказал, да, у нас очень важная проблема – это отсутствие инфраструктуры, в первую очередь дорог. И как раз, вот возвращаясь к началу нашего диалога сегодняшнего, как раз Павел про это и говорил.
Причем не просто дорог, извини, что перебиваю, речь даже идет именно о лесовозных дорогах. Да. Я этой темой занимался, вот сейчас буквально, если дашь минуту, скажу.
Да, пожалуйста.
Там проблема в том, что эти лесовозные дороги, они не входят ни вот под одни критерии, которые, так сказать, есть для строительства дорог. И они как бы остаются за гранью законодательства, они не определяют, что это такое. И как раз на одном из заседаний правительства вот был очень серьезный разбор этой ситуации, как то ли это вот их включать целиком в этот проект, то ли государство должно заниматься строительством этих лесовозных дорог. И вот решив эту проблему, мы упростим эту задачу.
Пока дорог нет, есть одно направление.
Да.
по тайге ночью, да? Не, я единственное, кстати, еще просто хочу слушателям нашим сказать, есть еще один очень важный итог визита первого вице-премьера в Красноярский край, это договоренность о создании на базе Сибирского федерального университета института нефти и газа. С учетом того, что в последние годы в наш регион активно зашли и работают такие компании, как Роснефть, Газпром, это очень важно, потому что у нас, у нас под эгидой СУ, например, Красветмет, который готовит специалистов для алюминиевого производства, никелевого и так далее, но у нас не было специалистов. Мы вынуждены были экспортировать кадры других.
Пожалуйста, Павел.
Я буквально дополню из практики, не из теории, а из практики. В конце августа мне удалось побывать, так сказать, на всероссийском семинаре по сейсморазведке, он проходил на территории Хакасии, куда съехались и зарубежные, и со всей России специалисты по сейсмической разведке, так сказать, вот этих нефтяных месторождений. Как раз там одной из проблем была подготовка нормальных специалистов, да, ну, в частности и в этой отрасли, так сказать, и в других отраслях, здесь, на территории края, как раз на базе Сибирского федерального университета. Я говорил там с представителями профессуры, так сказать, они готовы, у нас говорит, все было, все готово, дайте нам только, так сказать, возможность. И вот возможность это появилась.
Ну, скажем так, появится.
Появится. Тем не менее. Стоит привет.
Я думаю, на самом деле, процесс создания этого института пойдет очень быстро, потому что у него заинтересованы все. Краевые власти и федеральные.
Согласитесь, коллеги, что слишком большое количество институтов тоже уже не есть очень хорошо.
Нет, он востребован.
Да, понимаете, нужны только востребованные профессии. Да? Потому что мы уже видим, что у нас уже...
Леонид Ильич, тут на самом деле вопрос...
Профицит кадров.
Вопрос очень сложный. Вопрос, понимаете, тут вопрос, то, о чем мы говорили, вот про предприятие планирование. Конечно, да. Нам планирование нужно там 20-30, как у китайцев, там, на 100 лет вперед. Проблема-то в чем? Проблема в том, что не совсем, например, у нас вот, по аналитическим там, выводам и так далее понятно, что будет вообще востребовано в 2020 году. То есть все говорят, Россия 2020, да, Красноярск 2020. Но когда начинаешь сталкиваться с конкретикой, вот мне скажите, какие, например, десятку самых востребованных профессий
это, в 2020 году? Этого никогда и невозможно будет сказать.
На самом деле, я думаю,
это стремление. Главное это то, что не ограничиваться вот сегодня, вот мы знаем все сегодня, мы там, да, а завтра нам наплевать. Главное, чтобы появилось желание смотреть дальше.
Желание появилось в федеральном руководстве регионально. Вопрос-то немножко в другом. Я считаю, что после желания наступает следующий этап, как раз анализа и оценки.
Конечно.
Вот когда мы говорим о прогнозных вещах, Павел, ты как раз этим занимаешься. По прогнозированию и так далее. Не, ну, согласись, если мы не можем...
О чем говорят прогнозы, да.
Нет, если мы сейчас не можем... Нет, так я не думаю, что Павел Владимирович может сказать. Если мы не видим, что серьезные, огромные структуры, которые тратятся, в том числе и государственные деньги, не могут дать нормальную выплату, что миллионы будет востребовано? Что будет востребовано в 2020?
И тем не менее, есть какие-то прогнозы? Мы, конечно, очень далеко смотрим, но буквально одна минута у нас осталось. Так, просто...
Прогноз это такая вещь, она же может быть просто для того, чтобы вот, добиться, то есть он может инструментальный характер носить, да, то есть вот мы что-то запрогнозируем и за счет этого решили проблему сейчас, да, то есть прогнозы, так сказать, такого как бы субъективного, внушающего воздействия, да, есть прогнозы, которые мы делаем более объективно. Ну, на сегодняшний день вот такой далекий прогноз 2020 это более вот не пахотный, я считаю.
Сколько угодно сценариев можно.
Да, сценарии могут быть разные, но главное, чтобы они все равно были, потому что вот есть сценарий, один, второй, третий, да, идет развитие ситуации, да, вот мы видим, что зацепился этот сценарий, и мы уже можем предполагать, работа такая нужна.
И, кстати, вот что мне импонирует в нашем красноярском губернаторе Александре Геннадьевиче Клопонину, вот именно желание смотреть, да, на 12 хотя бы лет вперед. И то, что вот это есть,
очень хорошо.
Это очень просто, это конкурентное преимущество нашего региона.
Ну что ж, вот это оптимистической волне, мы, дорогие друзья, и программу «Диалоги». Я думаю, она не бесполезна была для наших слушателей, потому что вы представили нормальную, полную, я думаю, достаточно ясную картину регионального развития на перспективу развития Красноярского края. Потому что это развитие, оно не просто так ради кого-то, оно ради вас, уважаемые слушатели, ради вашего будущего, ради того, чтобы вы жили нормально, ну и поменьше, по мере более-менее счастливы. Именно эта задача и стояла, и ставится перед теми нами. Я благодарю вас, уважаемые коллеги, за то, что вы нашли время, пришли поделиться своими мыслями. Это первая передача программы «Диалоги» вот, по поводу развития края вот в таком плане, в котором мы сегодня ее подали. Я думаю, что мы будем здесь встречаться периодически, хотя бы раз в месяц, для того, чтобы наши жители края, слушатели, знали, куда мы идем. Это очень важно и необходимо. И еще раз напоминаю, что в программе «Диалоги» участие политический обозреватель Александр Чернявский, политолог Павел Клочков. Спасибо, уважаемые слушатели, за ваше внимание, за ваши телефонные звонки. Всего вам доброго. Берегите себя. Программу делайте.